безымянные отцы, да, выйдите из тени. Но это уже Сергей Лукьяненко и не про безымянных отцов, а про выйти из тени. То есть к сериалам «Дозора». Но жизнь в этом году настолько удивительная, что то, что раньше казалось абсолютной фантасмагории, теории заговора, местным сумасшествием. Да ладно, прекратите, не рассказывайте нам. Да вы все придумываете. Или классическое «это другое» теперь вдруг выглядит совсем иначе. Потому что западные финансовые элиты, уже не стесняясь, готовят мир к большой перезагрузке. Эпидемия коронавируса пришлась очень кстати. Оказалось, что контролировать общество в условиях пандемического хаоса существенно легче. А когда он закончится, мировая экономика будет разрушена, деньги перекочуют от рабочего и среднего класса к высшему, но те немногие деньги, которые были еще у рабочего и среднего мирового класса. Глобализация задавит национальные государства, свобода перемещения исчезнет, они довольных всем этим будут жестоко подавлять. Вы скажете, что это бред коммунистической газеты «Правда», а я вам на это скажу, что я был бы рад, если бы это было бы бредом газеты «Правда» 1978 года выпуска. Самое удивительное, что таков план великой перезагрузки капитализма и внедрения новой нормальности, которую написал не последний человек в этом мире. Написал человек, который регулярно проводит Давос. И когда... Или Давос. И когда читаешь... Вот бесконечные статьи на эту тему. И впрямую книги, которые публикуются, хочется сказать, ну подождите, подождите. Но все-таки есть разные жанры. Давайте все-таки как-то немножечко оставим антиутопии тем, которые этим занимаются профессионально. Но оказывается, ничего подобного. Все смешалось. При этом Дмитрий нам давно и четко говорил, что к этому все идет. Что на самом деле то, что мы видим, в частности в Америке, это война между транснациональными корпорациями и национальными государствами. И транснациональные корпорации не остановятся. Те, которые с ужасом наблюдают за происходящим в мире, говорят, ну подождите. И все демократические свободы, и демократические решения, и демократические механизмы принятия этих решений, их же не стало. Решение о локдаунах, закрытии их границ, жестком разгоне ковид-диссидентов или нет, принимается, по большому счету, по совету вот этих самых невидимых отцов. Кто и как это делает, непрозрачные процедуры. Кто и почему это решает, скажем, во Франции, в Германии, в Швейцарии, в той же Америке, каждый штат. То есть кому верить, как верить, а главное, к чему мы идем, к какой новой антиутопии мы приближаемся. Кстати, по поводу Давоса, мне очень понравилась фраза, увидел у коллег, что Давосский форум – это где миллиардеры рассказывают миллионерам, как должны жить простые люди, как должны жить бедняки. Мне показалось, что это жестоко, но справедливо. Сергей Иванович, ну, и ваши предсказания постепенно сбываются. То есть, что мне нравится, что здесь практически, ну, все, кто присутствует, в том или ином виде говорили, а мы вас предупреждали. К этому все идет.
А нас не слушали.
А нас не слушали.
Вот результат.
Я только никак не понимаю, почему это называется конспирологией. И раньше называлось, да? Почему называлось это конспирологией? Насчет необходимости вот такой вот биологической войны, которая должна изменить мир, говорил Дональд Рамсфелд, вот, не маленький человек в команде Буш, который, между прочим, по своему генезису и до того, как он стал министром обороны, и после того, как он перестал им быть, все время был связан с вот этими биологическими фармацевтическими компаниями, вакцинацией и всем остальным. Значит, он говорил о том, что вот возникнет, называлось «Красный рассвет», если мне не изменяет память, возникнет вот эта вакцинация, так сказать, источником опасности будет Китай и так далее. И было это давным-давно. Когда все время говорят о каких-то государствах, не государствах, а вот этих вот глобальных силах и так далее, так что там левые в Италии той же самой говорили всегда, что есть ТИК, это называлось ТИК, транснациональное империалистическое государство. И были это 60-е годы. Это четвертая революция. О какой революции там говорил Тофлер в 80-м году? Третья волна, да? Четвертая волна, пятая, кто дальше, кто больше, да? Еще раньше, до того, как это все говорил, так сказать, там какой-нибудь, так сказать, этот ТИК в 60-е годы, уже в 20-е, 30-е годы возникла следом за концепцией Ленина и так сказать, Гильфердинга о том, что вот империализм, капитализм меняется на империализм, дальше возникла концепция там Розы Люксембург, там у широкого круга людей, которые говорили ультраимпериализм, Каутский говорил ультрамоноимпериализм и так далее, а Джек Лондон писал о железной пите, которая там, а он же тоже левый был такой, да, которая, так сказать, скрутит мир и предиктует ему свою волю. Как бы то, что происходит сейчас, вызывает некоторые вопросы по своим фундаментальным основаниям. Первое основание заключается в том, COVID есть, это серьезное достаточно заболевание, но по масштабу своему меры против него, и оно само находится в разрыве друг от друга. Да? Ну, посчитайте, сколько этих больных, да, они вообще не тянут на пандемию, что не означает, что мы сочувствуем всем, кто заболел, и говорим о том, что не надо по этому поводу ничего делать. Но это заболевание, в сущности, по своим масштабам и по всему прочему, даже на пандемию по-настоящему не тянет. Между тем, меры против него такие, которые не были ни против какой пандемии. Почему-то свиной грипп, который, так сказать, обладал большей, так сказать, опасностью и всем прочим. Пытались его раскрутить и создать эту панику, но не раскрутили. Значит, какой-то субъект, который способен, во-первых, создавать такие паники, да, он существует. Я не думаю, что это сводится к Швабу или кому-нибудь еще. Но кто-то ее создает, кто-то, какие-то, так сказать, масс-медийные группы и все прочие, которые, кстати, в отличие от многого другого, концентрируются, его создают. Когда нам говорят все время там фармакомпании или что-нибудь еще. Ну, вы, например, верите, что японские фармакомпании управляют сами собой. Вот насколько я знаю, так сказать, японскую экономику и все прочее, за ними всегда стояли якудзы, за якудзами еще кто-то. Там всегда была многослойная система. Поэтому тут нужно только понять, ни один профессор и никакой Давосский форум миром управлять не могут. Да? Вот миром могут управлять либо наркооружейные транснациональные компании с сильной спецслужбистской спецификой, которые могут что-то раскручивать, либо даже, не знаю, там нефтяники вместе с ВПК, если они объединятся, либо какие-то вот эти странные информационно-фармакологические группы, за которыми будет стоять какая-то настоящая сила, государственная и прочее. Потому что в противном случае от вот такого щелчка мир меняться не может. Но он действительно произвел нечто странное. Странное. Вот у нас, так сказать, на высоком правительственном уровне было заявлено, что, видимо, наши зарубежные коллеги нам что-то избыточное протранслировали, и мы как-то с пожилыми группами населения не так обошлись. А цена вопроса какая? Знаете, ошибка вышла, да, там как бы пролетарии всех стран, извините, был такой анекдот по поводу Маркса. Так вот смысл заключается в том, ошибка-то эта имеет какую-то цену. Она же не бесплатная. Теперь вопрос о вакцинации. Есть огромная группа людей, которые ее вообще отрицают. Есть совсем, ну, такие странноватые, а есть умеренные, которые подряд вам назовут там издержки этой вакцинации при полиомиелите и так далее и тому подобное. Но никто почему-то не говорит о том, что есть другое, что есть научные группы, крупные научные передовые advanced, да, группы, которые, так сказать, говорят о том, что эта вакцинация это совсем не то, что доктор прописал. И это же ученые, находящиеся на переднем крае. Антигенный импринтинг. Кто этот термин изобрел? Как бы безумные противники вакцинации? Или ученые, находящиеся на переднем крае этой самой теории иммунитета, вирусологии и постоянно занятые вакцинацией. Вакцины – великолепная вещь. Но только почему после экспериментов компании Merck и других корпораций было заявлено, стоп, СПИД и вакцины вместе существовать не могут? Почему остановили все крупнейшие корпорации по СПИДу? Почему то же самое произошло с лихорадкой Денге, которая, между прочим, ничуть не менее опасна, чем то, что происходит сейчас? Почему то же самое произошло с рядом типом вирусного менингита? Я могу перечислять дальше. Почему? А потому что существуют вот в этом иммунитете так называемые наивные клетки, которые, так сказать, заново каждый раз анализируют болезнь. И клетки памяти, которые как раз вакцины и активизируют. Так вот, в одних случаях эти клетки памяти, которые запоминают первый удар антигена, и которые поэтому называют вот этими самыми антигенным импринтингом, то есть первая память затесняет все остальное. Эти клетки вступают с антигеном, в некоторые сложные комплексы, и они, эти комплексы могут оказаться опаснее, чем само заболевание, чем сам антиген. И это называется белое пятно вакцинации. Это же называется, так сказать, антигенный импринтинг. Это кто все говорит? Это говорят, так сказать, сумасшедшие люди говорят, не трогайте нас, только бы не было вакцин. Или это говорят люди, находящиеся на переднем краю науки. Почему всему этому заткнули рот? Почему? Как это удалось сделать? Почему потом опять скажут, извините, нам западные коллеги не то сказали? И, между прочим, как бы, почему заткнули рот людям, которые говорят об этих врезках, так сказать, в геном, которые уже давно известны? Сначала этот Люк Монтанье сказал о том, что это все искусственно. Его съели просто. Нобелевского лауреата, открывшего все, что связано со СПИДом, съели и косточки выплюнули. Его как бы нет, как общественной фигуры. Теперь выступает человек, который руководит вирусологическим центром в миллиард долларов в год бюджетом. И говорит, простите, я не Люк. Я так не подставлюсь. Я только спрошу вас, хочу вас спросить, а промежуточный зверь найден? Вот и найден зверь, мне хоть один вирусолог посмотрит в глаза и скажет, что найден промежуточный зверь, вы несли чушь про панголины, вы будете продолжать ее нести? Или вы кто-нибудь из вас скажет, что эта летучая мышь, если вы ее съедите, сама вас заразит? Вы же понимаете, что этого не может быть? Они молчат, эти вирусологи. Потом говорит, ну хорошо, три вставки, про которые говорил Люк, как бы есть вероятность 20%, что они эволюционные. Ну четвертая ставка, это RNA и так далее. Она же ясна, что она не эволюционная, искусственная. И она из порядка СПИДа. А если она из того, что называется СПИДовой группой, то какую вакцину вы будете создавать против того, что запрещено вакцинировать? Я здесь не берусь выступать в качестве, так сказать, продвинутого ученого. Я никогда не был специалистом по этой монологии. Я читал эти последние несколько месяцев книги, и как эксперт я умею довольно быстро понимать, что происходит. Я просто обращаю ваше внимание, что крупные специалисты, которые этим вакцинацией занимаются, так сказать, по 30-40 лет. Они бьют тревогу. Супотницкий не я. Это про полковник биологической службы, издавший книгу «Биологическое оружие» и так далее. Почему никто не слышит альтернативных точек зрения? А это значит, что кто-то затыкает рот. Так вопрос, и вот этот вот кто-то...
Я к этому веду.
Да.
Вот это зачем? Я себе сделал это вакцину, да. И очень доволен, и настоятельно рекомендую.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Нет, я как раз отношусь
главное к этому... Главное, добровольно. Колхоз – дело добровольное.
У нас, да, в стране, надо отметить, в отличие от Америки, вакцина и дольше проверялась, и там на иных схемах, чем в Америке предлагают, и у нас добровольно и бесплатно.
Да. Я только что единственное, что сейчас сказал, почему мы не можем выслушать всех ученых.
Нет, мы выслушаем абсолютно
вот
всех.
Этот вопрос.
А я как раз
задаю вопрос. Затыкает рот?
Задаю вопрос еще дальше.
Да.
Вот кому выгодно?
Да кому выгодно?
Вот это все
называется
для...
трансформационное событие.
Вот для чего? Конечно. Ну? Вот чтобы это привести к чему?
Вот это к тому самому, к чему говорят. Это называется трансформационное событие, которое должно обеспечить власть этих олигархических групп. Вопрос о том, что при этом там и в Соединенном Штате, так сказать, это Соединенные Штаты они разорвут на части, сомневаюсь, потому что кто-то должен держать это за горло. А то, что они, это трансформационное событие, которое должно трансформировать весь мир, замыслили при Рамсфилде, об этом говорят документы.
Меня вот что смущает.
То, что они после этого, они провели специальные мозговые штурмы перед ковидом и обсудили, как они будут работать. Это понятно. То, что их меры абсолютно непропорциональны заболеванию, тоже понятно.
Вот к этому
и то, что итогом этих мер называется так называемая цифровая четвертая революция, великая перезагрузка и все прочее. И что там именно озвучивают? Вот, Гейтс вот или Шваб? Это одно. А вот кто хозяин этого процесса?
И к чему приведет?
Это другое.
Я
и к чему он приведет?
Сережа,
тоже совершенно
хочу,
понятно.
Чтобы вы вышли на то, о чем мы говорили раньше. Когда мы говорили, что, ну, посмотрите, отменяются де-факто паспорта.
Да.
Когда предлагают некий паспорт, по которому можно будет пройти, который свидетельствует о том, болен ты или не болен. Угу. Иначе ты не можешь путешествовать. Локдаун, закрытие и деление стран по зонам, как в Германии, где разный цвет, ты не можешь выехать. Франция, сплошной локдаун невозможно, когда при этом народ, который выходит на улицы, этим недовольны, с ним расправляются крайне жестко.
А вы скажите еще один вопрос. Вот мы учим детей арифметики, химии и так далее, а мы не учим их быть людьми. Мы не учим их благородству, чести.
Потому что называется сказать, формирование образа, образование.
Дружбе, солидарности. Мы их этому всему будем учить дистанционно, а интимно-личной жизни мы тоже будем учить их дистанционно.
А зачем?
Потому что и речь идет...
Хозяевам новым,
да,
это зачем?
Хозяевам нужен новый человек, тварь дрожащая.
О!
Тварь дрожащая вот нужна. И вот эта дрожащая тварь и является продуктом этой ковидоистерии. При том, что я никоим образом... Я считаю, что есть в вакцинах великие достижения. Есть, я считаю, что есть как ковид как заболевание. Но при этом я точно знаю, что производство дрожащей твари... не человека, дегуманизация является целью этих элит. При и том... они заявили об этом давно, потому что они человеком господствовать не могут, а они хотят господствовать этим.
При этом
и
если вами... вы... Это же третья попытка.
Да, да.
Мы
да.
видели с вами сначала
ну, террор,
на свином гриппе.
Да, она, ну на этих тоже.
А потом, помните, когда американцы впрямую сказали, что одна из мировых угроз это Эбола?
Да.
Ну или Эбола.
Да,
но,
да,
она
да.
Не, но она не полетела.
Да, а этот самый теперь этот герой-то как бы Рэдклифф, так, как бы, Седеста это, главный-то их санитарный врач. Он же теперь сказал, что он в июне обнаружил. Он раньше как-то сквозь зубы это говорил, он теперь сказал, что он обнаружил этот ковид в Америке в июне. Он же уже сказал об этом, ну, во всеуслышание. Почему его не слышали? И Берг сказала.
Но я слышал, что там не только и в Америке.
Да я хочу сказать
Европе,
о
то,
том,
в Италии были
я хочу сказать о том, что единственное, что впечатляет, это уровень информационной диктатуры. Это степень запрета на альтернативные точки зрения. Это как затыкают рот. Я был такой Ярославский форум однажды, и там на нем Хантингтон выступал. Ко мне подошла Тоби Гатти и говорит, он фэллоу. Почему вы его пускаете на трибуну? Он фэллоу. Я говорю, фэллоу, не фэллоу, он известный человек. А кто такой Фергюсон? Вот сказал высокий работник нашего правительства о том, что зарубежные коллеги предупредили. Кто предупредил? Кто такой этот Фергюсон? Он даже не фэллоу. Кто он такой, чтобы заткнуть рот Нобелевскому лауреату? Номер один в фигуре по этому делу. Кто они такие, чтобы затыкать рот всем остальным? Почему они имеют право объявлять, что против них только дикари? Передовые группы ученых против
поэтому
них.
Поэтому они и Трампа сожрали.
Конечно. А это новость... Это новость, что такое? Это Трамп, вот такой, я говорю, шоумен, нормальный мужик, который считал, что уж никак ему не заткнут рот в том смысле, что он является создателем событий. Фейсбук смотрит на него и говорит, нафиг, фейк-ньюс. Твиттер говорит, нафиг, фейк-ньюс. Ему затыкают рот императору Рима. Так кто затыкает рот императору Рима? Новый император коллективный.
Убивали иногда императора.
Да, бывало, бывало.
А сейчас
бывало.
Мы просто кое-кого проспали. Одну очень интересную группу компаний. Мы ее проспали. Можно так вот, да. Вот я готов со многими с вами согласиться, кроме одного. Вы сказали, что за фармацевтами кто-то должен стоять. А зачем? Зачем, чтобы за ними кто-то стоял? Вы представляете, сами по себе компании фармацевтов, англо-американские, германо-американские, что это за масштаб явления? Просто вот по деньгам и так далее. Я за ними наблюдаю уже лет 15 за тем, что они творят. С опорой на информационные компании такого же масштаба. Вот Дмитрий Дробницкий мне не даст соврать по поводу даты. 20 января 60-го года Эйзенхауэр, прощаясь с американским народом, объяснил, какая большая гадость военно-промышленный комплекс. То есть он, скажем так, изобрел термин и дальше объяснил, что нельзя ему доверять, нельзя, чтобы политики только этим экспертам верили, а других экспертов не допускали. Вот сейчас читаешь, это просто пророческая речь. Но это было давно. А сейчас появилось медицинское лобби. Это корпорации фармацевтические, кошмарные совершенно отравители. Вот одну такую корпорацию Трамп додавил. Это та, которая отравила американцев опиумом, опиоидными препаратами. Она заплатила, откупившись, 10-12 миллиардов долларов. Знаете, масштабы себе, да, так сказать, работы. И, так сказать, их никто не будет трогать, остальные корпорации работают. Это страховые компании. И давайте вот просто представим себе масштабы. Берем военно-промышленный комплекс, А мы, наверное, считали вот с 60-го года, что страшнее кошки зверя нет. Что военно-промышленный комплекс наш с вами главный враг. То есть как они работают, эти военно-промышленные ребята? Они нагнетают страх. Они пугают свой народ, там, ну, народ союзников, плохими иностранцами. Потому что человек боится чужих, которые другой цвет кожи, которые другая философия и так далее. И вот они говорят, что бойтесь их, они сейчас нашу Америку оккупируют, дайте нам денег на ракеты. Вот так они, простая схема работы. Страх – деньги, так сказать, страх – ненависть – деньги. Медицинские корпорации, особенно фармацевты, в принципе-то занимаются тем же самым. Они пугают нас страхом гораздо более неприятным. Это уже там не какие-то там люди другого цвета кожи с бородой. Это собственное здоровье и собственная смерть. Это очень, так сказать, хорошая методика. Они отработали, ну, всерьез с 90-х годов это все происходило при опоре на информационные компании. Вот эти гигантские платформы, которые Трампа затыкают. А правильное мнение на этих компаниях, оно не затыкается. Вот правильное там. Планета там гибнет от потепления. И вот все, что касается здоровья. Я сегодня прочитал у нас мнение такое-то одной тетеньки. Она говорит, что очень вредно есть мандарины. То есть просто, они разминаются. Они нас пугают. И поэтому...
Ну, мандарины вполне... есть вредно?
Помидоры есть вредно.
Мы ее в Абхазию отвезем. Я объясняю, что мандарины под Новый год не есть вредно.
Так вот, представим себе масштабы медицинского лобби, чтобы вы поняли, что никто за ним не стоит. Просто бюджет США, сколько из бюджета США,
то есть они
США
сами за этим стоят,
распределяется денег налогоплательщиков на оборонную сферу, на ВПК, и сколько на медицинский комплекс. Во сколько раз разница и в какую сторону? Не помните?
Я сейчас не помню, но если
ну,
брать
10, телеком, примерно в 10 раз.
То есть, но только давайте будем корректны.
В пользу уже... медиков.
Конечно. Да, нет. Только давайте будем корректны, их уже довольно сложно отделять, потому что медицина глубоко вошла. Военно-промышленный
комплекс. Такое есть, да. Так же, как она вошла в информационный комплекс, эти платформы, на которых чужие мнения других медиков давятся. И это те люди, которые держат...
Ну, яркий пример – война с нашей вакциной. Если посмотреть, как сейчас воюют иностранные фармацевтические гиганты с нашей вакциной, которая уничтожает монополию, потому что предлагает совершенно другую, принципиально по подходу и по цене альтернативу. И поэтому начинается бешеное давление.
Совершенно верно. Я немного возродить хотел бы. Я хотел бы сказать первое, что японские компании, которые я, например, транснациональные компании с японским вкладом, я знаю более-менее экономику Японии, они независимыми не являются. За ними стоят их хозяева, которые есть не те, у кого это эти пакеты акций. Это другие люди. Что касается того, что вы сказали об Америке, а вот как быть с Оранжем? Да? Вот они произвели этот оранж. Да? Они произвели этот оранж. Они, как бы, я видел в Вьетнаме детей-инвалидов. Как бы, наверное, многие видели, как бы, как результат этого оранжа. Они что-нибудь заплатили за это?
Да, никто не ответил.
Они ничего не... А это что? То есть мы хотим сказать, что боевая химия и боевая фармакология не существуют. Но они же существуют.
Конечно.
И этот самый Форд Дитрих и все прочее, он посильнее будет сейчас... любого СДС.
Мы сейчас начинаем очень болезненные темы затрагивать.
Конечно.
А что делать-то? Потому что немало людей, которые в Соединенных Штатах, даже боятся произнести эти названия.
Да.
И может это стоить карьеры и много чего, и непосредственно
да.
жизни.
Еще один момент.
А говоря о боевой химии, посмотрите, да. А кто сейчас, например, из туристических групп работает без боевой химии?
Ну, и...
Все же на этом.
Теперь дальше. Японцы, которые переехали в этот Форт Дитрих, которые творили такое в эпоху войны, по отношению к кому еще немцы отдыхают, а сам этот Менгеле и все остальное, а все группы переехали в это место. А дальше начались вещи, про которые, вот если говорить о теории заговора, совсем нельзя было неприлично говорить. МК-Ультра, Артишок, все эти программы управления сознанием. Слушайте, но сегодня все документы опубликованы уже самим американским правительством.
И это уже не заговор.
Это уже не заговор, это история. Это история. И группы, которые занимались бактериологией, химией и этим самым МК-Ультра и всем прочим, это одни и те же группы. Это одни и те же места. Значит, кто нам сейчас сказал, что вот этот страх не является частью управления сознанием, которое тоже уже запрограммировано. Теперь смотрим. Биологические группы есть, химические. А что такое Икфарбен? И что сегодня такое сегодняшние крупнейшие немецкие компании? Да это то же самое. Это то же самое.
Как японцы.
Но вид сбоку, да?
Да, но немцы.
И опять неприятный вопрос. А всем этим людям демократия нужна?
Нет, ну то есть не то, что...
Всем этим людям надо, чтобы кто-то голосовал, кого-то выдвигали. Конечно.
И расследовали.
Расследовали? И, конечно, нет.
И дальше, смотрите, как-то вот это самое, ну, как бы, ну, что советские фильмы, да я не могу сказать даже, что самые лучшие, да, Карен? Там что такое мертвый сезон, не мертвый сезон? Вначале выступает Абель, он говорит, ну, он-то... Человек, который
глубоко,
все знает, да.
Он
же говорит, ребята, это все создано по нашим данным спецслужб. Это все уже началось. Все эти управления сознанием, изменения психики и так далее. Теперь новые возможности информации. Цифровое общество, это же просто, значит, это что, как бы мир будет сведен к цифре, да? А, так сказать, все, что говорилось, вначале было слово и так далее, будет отменено.
Это есть
ответ. А это же чудовищно новый мир.
Сергей,
это чудовищно новый мир.
Но они не скрывают, поэтому главным врагом они называют верующих и христиан.
Значит...
Притом впрямую. Угу. То есть они впрямую говорят, что главные категории, которые мешают, как в Европе сейчас говорят, это верующие люди.
Хорошо, а я, например, светский гуманизм. Я это ненавижу еще больше. И вообще,
хорошо, и светский гуманизм.
И вообще, если
к врагам относят и светский гуманизм.
Хотите, вас тоже. Хотите спросить, кто за этим стоит, с моей точки зрения, то это всплывает какая-то неонацистская, какая-то гностическая подводная лодка, которая ненавидит гуманизм, человека, свободу. И которая, так сказать, хочет заменить нормальное человеческое общество, она хочет заменить тем, что Зиновьев назвал человейник. То есть такой рой постчеловеческий.
Но управляемый. Смысле,
что...
Но жестко
конечно, управляемый. Конечно, управляемый.
Куда ходить, что конечно, делать,
управляем.
О чем думать. Вы просто, мне ощущение, что не дали договорить.
Ну, я не знаю, может быть, не дали. Что-то выводы из этого всего. То есть не думаю, чтобы кто-то и что-то мистическое стояло. Это сами главы этих корпораций. Это какой-то актив, мозги. Они могут сливаться там с военными корпорациями, с информационными. Но о них же пишет Шваб в книге, которую вы, Владимир, говорили.
Да. То что, есть просто я хочу, чтобы наши зрители поняли. Вот весь ужас, который мы говорим, это по большому счету было сказано ими самими. Шваб в своей книге, а Шваб человек, который стоит за форумом в Давосе, он впрямую это излагает. И как-то не странно, Россия, которую традиционно считали ужасной консервативной, является страной, где существенно более разумно отнеслись к вызовам. Посмотрите, все вокруг закрыто. Все вокруг закрыто. Посмотрите, что творится в Германии, Франции. Посмотрите, что творится в Британии, в Штатах. Мы как раз сопротивляемся коллективному безумию.
А Шваб что сказал? Правительства не нужны. Управлять должны вот эти вот корпорации. Как он сказал? Ответственные, сказал, корпорации. Крупнейшие. Социально ответственные корпорации.
Повышенные социальные ответственности.
А вы, да. Что это такое? Что это такое?
И, собственно говоря, если говорить о чем-то позитивном, а то тут мы все очень огорчаемся, я понимаю, что они уничтожают человечество как таковое. Поэтому огорчаться есть смысл. Но у меня ощущение, что вот Шваб, вылезя со своей книгой, он немножко как бы сделал холостой выстрел, поспешил. Потому что они еще не победили. Если говорить о позитивной, скажем так, программе, то для начала нужно гуманизировать медицину. То есть Айболит умер, они его убили. Добрый доктор, к которому приходишь за помощью. Нужно вернуть этой гуманной профессии, ее гуманное лицо, либо это сделать в сепаратном, так сказать, таком вот варианте. Там, одно, там, два, три, несколько государств. И нужно то же самое сделать с этими информационными корпорациями.
То есть медицина должна уйти из категории бизнеса в категорию народного здравоохранения.
Из категории преступного.
О чем мы здесь говорим, как и образование.
Это не услуги, это инвестиции.
Совершенно верно.
Это инвестиции.
Но очень важно, что это должно быть именно вот народное здравоохранение.
Да, то есть цели у нас есть, и я совершенно не считаю, что мы проиграли. То есть Шваб зря вылез. Вот боялись бы мы его, что там где-то есть заговор. Когда он все это выложил, когда мы видим примерный процент людей, которые там в той же Америке или Франции выходят на улицу против этих идиотских совершенно ограничений, которые там ввели, и масок, и всего остального. Кстати, где есть научные данные о том, что вот эти, именно эти ограничения хоть что-то дают, или маски? Ну, нету. Это придумали, чтобы все сидели. Оказалось, что много людей не согласны. То есть как-то пока еще они мир не завоевали, только очень хочется.
Но, по крайней мере, Трампа скинули.
Трампа скинули, жалко, конечно, да, вот жалко Трампика-то.
Жалко, да.
Левит был такой знаменитый, очень, то есть он есть. Его спрашивают, скажи, пожалуйста, это тоже Нобелевский лауреат, а что-нибудь этот локдаун и все дал? Он говорит, ну меньше начали ездить на машинах, говорит, и меньше, наверное, аварий. А в остальном это бредовая форма. Это тоже Нобелевский лауреат.
Но... Здесь очень любопытно обратиться к оценке ситуации с ковидом к нашим врачам в поликлиниках и больницах. Когда с ними говоришь о том, как вот они оценивают ситуацию, они говорят, что все это во многом раздуто, что реально за этим ничего такого опасного нет, как все это представляется в нашей печати, в наших средствах массовой информации. То есть наши рядовые врачи, которые тоже борются с ковидом, много делают, они очень здраво ко всему этому относятся, и они примерно рассуждают так же, как вот вы сейчас об этом говорите.
Но только в большом количестве регионов...
Не совсем.
Да, совсем не так. 96% коек заняты. Я потерял ряд своих близких друзей от этой болезни. У меня ряд людей близких переболел, и я видел, насколько это тяжело. И видел врачей, которые, ну и сюда приходили, которые из красной зоны не выходят и ходят в масках. Проблема в том, что мы, в отличие от Запада, научились быстро и четко сегментировать. Поэтому за счет этого, к счастью, быстро вернули в строй онкоцентры, кардиоцентры, центры хирургии. Потому что то, что произошло на Западе, там просто все смешалось. А мы поняли побочный эффект. Поэтому болезнь серьезнейшая.
Болезнь серьезная,
серьезная, но... процент. Назовите процент.
Я не буду браться...
Эпидемиологи говорят,
что посмотрите, сколько больных, в нашей стране.
Конечно, серьезная болезнь.
Меньше 1%.
Вот здесь это очень важный момент. С одной стороны, я готов был бы с вами согласиться, потому что надо внести термины. Умерли с или от?
Да не важно.
Нет, это просто важный момент. Второй важный момент. Тем не менее, мы видим почти по всем крупным городам существенное превышение ежемесячной смертности по сравнению со средними показателями за 10 лет. И подводить итоги надо будет позже. Но опять-таки не хочу лезть в медицинскую тему, потому что это всегда очень сложно, требует анализа и требует работы профессионалов. Поэтому я задаю другой вопрос. К чему? Вот самое важное, это для чего это делать? Я могу сказать, например, что вот Россия такая дремучая, ничего не понимает. Но когда я вижу, что как раз Россия понимает, а Штаты, Британия, Италия, в Италии просто беда, в Испании просто беда, во Франции просто беда. И они не понимают, как с этим справиться, их куда-то ведут, и наступает вот этот разрыв. Вы говорите, кто объявляет пандемию? ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения.
По каким данным?
Совершенно верно.
Она свои собственные справочники отменяет? Ну, видите тогда, что все, что выше 1% пандемии...
Фиркина контора.
Вот по каким данным?
Китай же ситуацию под контроль поставил.
По каким данным? По каким критериям? Никто не говорит, это серьезное заболевание, опасно. Это не просто
грипп.
Никто не спорит. Спрашиваем. Эпидемиолог – это не врач. Это отдельная профессия. Эпидемиолог вводит норматив, по которому объявляется эпидемия, пандемия и все прочее. Этот норматив существует?
Существует. В Англии, когда вот заболел премьер-министр, все узнали, что местный Минздрав британский по-тихому вычеркнул этот самый ковид из числа, из категории какой-то особой опасной болезни, что оно численно туда не подходит никак. Ну, типа грипп и грипп. Кстати говоря, вот этот самый 2009 года свиной грипп, он был в 25 раз хуже,
смертность чем было выше.
По численности. 1 400 000 000 человек заболели, и смертность была выше, но мы пока не можем подсчитать точно вот этот процент смертности от нынешнего ковида.
Но, с другой стороны, я хорошо помню тот и другой, такого, как сейчас, не было. Сейчас небольшая реклама, потом продолжим. Здесь всегда, конечно, проблема личного восприятия, поэтому всегда надо говорить на больших статистических массивах. Реклама. Мой добрый друг, доктор Мясников, который ежедневно вынужден сталкиваться с разными людскими болезнями, у которого большой опыт и работы в Африке, где он работал врачом, и который много что повидал, он сказал, знаешь, единственное, что мы точно можем сказать про коронавирус, что мы ничего не можем сказать точно.
А почему?
Конечно, потому что
это искусственно, и это идет.
Но важно другое. Важно, что врачи, наши герои, которые делают все, что возможно, всем людям, которые болеют, максимально, конечно, пожелание выздоровления. К счастью, вот держим руку на пульсе, но меня всегда волнует, в мире-то этого нет. Когда мы видим, как самые готовые, казалось бы, к этому страны, ведь было сказано, да, кто наиболее всего готов к возможным эпидемиям? Соединенные Штаты Америки. По 300 тысяч будет уже скоро. Количество заболевших сумасшедших. Италия, сумасшедшие цифры. Франция, трагедия. И дальше мы идем. Значит, получается, что мировое знание, мировое богатство, потому что это страны, где это все есть, не смогли справиться с тем, что было предсказано, как правильно говорит Сергей Иванович, давно, что это как бы хроника объявленного несчастья. И поэтому швабцы и прочие говорят, а для чего? То есть это же сделано для чего? Вот мы сейчас там начинаем ломать копии для того, чтобы обсудить происходящее сегодня, а я хочу, чтобы мы заглянули в день завтрашний. То есть это приведет к чему? Все, что мы знали про мир, там, границы свободные, можно ездить куда угодно, посещение мероприятий, человек свободный, это все уйдет? Ну, человек как субстанцию, вот конечно, то есть национальные государства будут или будут социально ответственны крупные корпорации, которые будут решать, где учиться, что есть, на чем ездить, чем лечиться. Ты не сможешь делать шаг, да, как сейчас в Китае, где смотрят, а с кем ты общался до этого, а какой твой социальный индекс, а можно тебе быть в этом месте или нет, а у тебя зеленые, желтые или красные зоны. То есть, о прекрасный новый мир.
Ну, во-первых, я бы сказал так, что я-то вообще относился к числу так ковид-скептиков, наверное, в свое время. Но сейчас я бы не сказал, что это такое, проблемы нету все-таки. И как раз многие врачи, я думаю, тут у всех знакомые врачи, у меня есть знакомые, очень хорошие врачи, руководители клиник, они вообще все в один голос говорят, что это дело все-таки достаточно серьезное. И дело даже не в том, что да, относительно количества смертей небольшое. Во-первых, настоящая статистика все равно неизвестна. Она все равно неизвестна. Во-вторых, самое главное, вот то, о чем сказал Владимир Рудольфович, как я понимаю, проблема в том, что мы не знаем, с чем мы столкнулись. И это больше всего пугает. То есть мы не знаем, во что это выльется. Как это будет развиваться. Вообще, есть ли этому какой-то предел, на сегодняшний день мы не знаем. Поэтому я думаю, что все-таки это не вполне, так сказать, верно. Вот отбросить это абсолютно и не думать. Тем более, общее настроение, вот я смотрю, в обществе, оно уже другое, чем то, которое было в период первый, да, когда, так сказать, где-то. А сейчас там как снаряды-то рвутся близко. Люди болеют налево, направо, так сказать, вокруг, так сказать. Поэтому, я думаю, не следует преуменьшать, так сказать, хотя, ну, мы сейчас говорим о влиянии этого на общественные вообще наши процессы. Но здесь-то мы с вами, Владимир Рудольфович, вооружены марксистской теорией. Я вообще мало себе представляю, как можно по-другому все лучше всего объяснить. Я, если помнится, в одной из первых программ, когда это мы обсуждали еще весной, когда началось, я говорил, мир будет леветь. Мир неминуемо будет леветь. Это в результате вот этой эпидемии. Это, кстати, то, о чем только что ты говоришь. Нужна народная медицина. То есть понятно, что преимущество...
Не, народное здравоохранение. Народная медицина подразумевает подорожник на ногу.
То есть понятно, что те преимущества, которые дает социалистическое общество, они выясняются гораздо более в этом случае... весомое, чем то, что отсюда Соединенные Штаты, Италия, и мы видим, плюс к этому и весь мир видит, и как бы с этим ничего не поделаешь, пример Китая. Например, Китай это, в принципе, социалистическое государство, в общем, которое фактически заимствовало советскую систему и здравоохранения, и управления, да, со своей китайской спецификой, как они называют. И вообще-то мы на сегодня видим, что единственная страна, которая это преодолела, и более того, развивается весьма, а то, что мы слышим, это вообще удивительно, там 20% экспорт вырос. Так сказать, Китай там 4,5 триллиона долларов достиг, то есть он как бы идет, но это как бы пример, люди же смотрят, люди, ведь как люди устроены, а вот у них там, смотрите, ну с этой точки зрения, тогда давайте возьмем, а какая антитеза по ливению? Вот именно то, что, как говорится, мы видим, и это называл то, что называли в газете «Правда», назывался «Кто за этим стоит?» Буржуазия как класс. У нас новая фишка. А классы устарели. Нету классов. Ну, кто считает, что классы устарели, я советую, у кого есть возможность, вы поговорите с человеком, у которого есть хотя бы один завод. А если вы поговорите с человеком, у которого есть банк, то вы можете понять, что нет, классовое сознание никуда не делось. Это совсем другое сознание, чем у человека, у которого там подержанный автомобиль и двушка в Коньково. Понимаете? Если у вас нет таких знакомых, просто попробуйте представить, что вы владелец банка, у которого, так сказать, там порядка сотен миллиардов долларов оборот, у которого недвижимость не только в вашей стране, а разбросана по всему миру, заводы, предприятия. И представьте себе, какое у вас будет сознание, о чем вы будете думать. И как вы, и естественно, что то самое, так сказать, классовое сознание, оно никуда не девается. Поэтому какая антитеза есть по Левению? Что произошло? Левое движение, в принципе, на мой взгляд, либо в виде социализма, либо в виде крайней формы социализма, коммунизма советского, оно, прежде всего, в этот 20 век появилось как реальная политическая сила. Какая была альтернатива выработана? Мы знаем.
Нацизм, фашизм.
Нацизм, фашизм, да. И национал-социализм, не надо социализм здесь никак к этому. Об этом, кстати, надо сказать, не мой кумир, но отдать должное очень умный человек, как Сталин, очень хорошо в своей речи перед войной говорил о национал-социализме, о том, почему там приставка социализм. Это действительно то, что было выработано мировой буржуазии, как антитеза тому левому движению, которое развивалось. Но то же самое мы видим и сейчас. Вот и все. Вот, на мой взгляд, очень все это, очень понятно, что кто за этим стоит. За этим стоят то, что называется крупная буржуазия, на мой взгляд, прежде всего, финансовая буржуазия, которая понимает, что это полевение начинает представлять, так сказать, прямую угрозу его интересам. Поэтому, строго говоря,
реакционные империалистические круги,
да,
как
да,
написали
да.
Вы в году 1978.
Понимаете, вы говорите, газета «Правда» все верно писала. Другое дело, что она писала это таким языком,
что верить не хотелось.
Что верить не хотелось. И плюс к этому другая жизнь была, понимаете? Но с этим ничего не поделаешь, понимаете, эти законы.
А как это с ковид связано, на ваш взгляд?
Хороший, удобный предлог. Хороший, удобный, собственно, Шваб.
Ну, это с ковид связано очень просто, я же говорю. Но это пандемия, я с самого начала сказал. Она будет вынуждать мир леветь. Любая то есть мир болезнь. Видит, ну вот Соединенные Штаты, посмотрите, они уже полевели. Они уже стали левыми. Ну когда в Соединенных Штатах вообще шла речь о том, что, значит, медицина бесплатная. Когда? Это же Соединенные Штаты, это оплот либерального капитализма.
Они еще и правеют одновременно, простите.
А
они
это
одновременно
всегда и
правеют еще.
Конечно, этот раскол так и идет.
Это,
о чем,
ну, я про это говорю. То есть, соответственно, когда...
Радикализация идет, на два пульса.
Когда мир начинает леветь, следующий этап, понятно, так сказать... Значит, следующий этап – это вопрос о том, а вот вы, у вас банки большие, а у вас это. А вы давайте, надо вообще этим делиться. Понимаете? Я, кстати, когда я говорю «леветь», я считаю, что, в принципе, мир в любом случае идет к авторитарному. К авторитарному. Что в левом исполнении, что в крайне правом исполнении. Просто для меня предпочтительнее левое исполнение, потому что крайне правое исполнение – это фашизм. Другого не бывает. В этом случае это власть... Да, общество, а соответственно и какой-то части бюрократии, в этом, конечно, тоже есть минусы, так сказать. Но в этом случае это власть сейчас,
конечно,
простите.
Мы уже знаем.
А в этом случае это власть частных лиц, которые объединяются вот этим классовым сознанием и которые способны на все что угодно, как мы знаем, что происходит с фашизмом. Поэтому для меня это само авторитарное устройство мира, оно неизбежно. На мой взгляд, это связано с населением 8 миллиардов, с технологиями. Но здесь вопрос, кто этим управлять будет. Общество в виде, единственный способ, государства. Единственный, да, через государство. Либо этим будут управлять частные лица, которые сидят в Давосе и которые будут вам указывать, как и что делать, и, так сказать, устроят вот этот цифровой концлагерь. Все, другой альтернативы нет. Поэтому для меня вот это вот укладывается вот в эту схему, и мне понятно, вот возникновение вот этой как бы идеологии этого господина Шваба, который фактически ее сформулировал очень ясно и конкретно. Теперь для тех, кто опять же не воспринимает конспирологию, нету вообще такого понятия конспирологии. Это нормальная, я говорю, естественная и житейская вещь. Если у вас есть что-то, вы всегда будете за это бороться. Если у вас есть собственность, вы всегда будете отстаивать этот интерес. В этом нету никакой конспирологии. Вы будете готовы на все для того, чтобы это отстоять. Это нормальное явление, это свойство человеческого, так сказать, сущность человека. С этим ничего не поделаешь, понимаете? Как говорил Макс Вебер, небезызвестный, не ищите спасения души на путях политики. У политики другие цели, они решаются только силой. И с этим трудно не согласиться. Поэтому, на мой взгляд, это вполне естественный процесс. И процесс, ну, на мой взгляд, достаточно опасный. Потому что эта эпидемия, видимо... И в этом смысле, конечно, им интересно... Да, я согласен с Сергеем Ивановичем, как бы преувеличивать эту эпидемию. То есть я считаю, что она опасна. Я считаю, что к ней надо относиться серьезно, но я абсолютно уверен в том, что ее... То есть, понимаешь, я вижу, вот никто не пытается решить вопрос, а как сосуществовать с этой эпидемией? Как вернуться в нормальное существо?
И что будет новой нормальностью?
Да, и что будет новой нормальностью? А наоборот, это усугубляется, и, на мой взгляд, вот появление этих книг, вот этих идей, оно на мой взгляд, очень опасно. Потому что мы привыкли к тому, что у нас социализм, коммунизм воспринимается только как советское, да?
Нет,
фашизм, нацизм только как мы один пример знаем, это вот Германия, Гитлер. Да, Гитлер это... На мой взгляд, и то, и другое может принимать совсем разные формы. И фашизм может быть совсем другой, но чем мы его знаем.
Итальянский фашизм совершенно другой был. Фашизм. Да, похоже.
И социализм может быть совсем другой,
может быть, чем...
Гораздо
хуже.
Вот я об этом, собственно, что...
Мы идем что... не просто хуже, мы идем к изменению человеческой природы. Потому что после... Мы часто говорили, что после Первой мировой войны, когда рухнула, если угодно, система царских домов, система помазанников божьих и ощущение, что власть от Бога, и появилось большое количество богоборческих течений, то стал вопрос о роли человека. А сейчас возникает вопрос о необходимости человека. Вообще, он нужен или нет? Ведь не случайно вот в этих всех новых предлагаемых вариантах ненависть такая к религии и к человеку как таковому. Он даже не нужен как работник. Он скорее он
нужен,
раздражает.
Он в таком количестве вообще не нужен.
Он не нужен в таком количестве. Не нужен его голос. Потому что зачем он должен голосовать, когда решения должны приниматься за него?
Конечно.
То есть эти химеры, по большому счету, о чем пишет Шваб, для него это все химера. Вся эта демократия, это национальное государство. Это все лишнее. Надо уходить на новый тип. Селесин.
Ну да, как раз вот и я тоже к тому же. Вот, кстати говоря, действительно, вот еще весной, вот здесь, когда мы на вашей площадке, здесь, Владимир, обсуждали все эти проблемы вот этой болезни, да, многие говорили, я в том числе, что, ну, очевидно, реакция на эту болезнь представляется гипертрофированной, явно преувеличенной. И вот я тоже обращал внимание на то, посмотрите, как одна из специфик, посмотрите, как правительство всех стран, причем конфликтующих друг с другом, иногда конфликтующих жестоко, заставили действовать по одной и той же схеме. Самые разные страны, самые разные политические режимы, самыми разными взглядами на жизнь, иногда откровенно противостоящие друг другу, стали действовать совершенно одинаково. То, что здесь были признаки эксперимента по управлению, ну, это было очевидно с самого начала. И тем не менее, да, я это самое вполне себе, так сказать, признаю, что Маркс много чего интересного написал, вот, но, если честно, были книги до Маркса. Да, и в этом смысле для меня лично, считайте меня фанатиком там, или там, дремучим человеком, для меня, как для человека православного, совершенно очевиден сатанинский характер того, что происходит. То есть вот именно то, что описывалось в Апокалипсисе, вот то и происходит. Да, без таких деталей, о которых многие знают, так сказать, да, может быть, без какой-то конкретизации, но именно тогда... Это было, по крайней мере, впервые, но артикулировано в письменном виде. Я вижу, как это реализуется. Я вообще, если честно, да, это не кокетство, я не являюсь ни сильно информированным, ни сильно образованным человеком.
Но именно вот эти книги позволяют мне, если честно, да, так сказать, каким-то непонятным образом чувствовать этот процесс. Вот и все. И я совершенно очевидно вижу, так сказать, да, что за этим стоит уничтожение человека. Его низведение в состоянии не человека. И вы правильно, Владимир, сказали. Вернее, Сергей Иванович, вы сказали, что действительно вначале было слово. Слово было Бог. А зверь, сатана, это кто? Сатана – это число. По крайней мере, у христиан, так сказать, именно сатана обозначается числом. Число зверя. Другого у него нет ничего. Признаков других нет, очевидных формализованных признаков. И там, где слово – это общение, это мысль, это человек и это Бог, да? А там, где число, где цифра – это зверь. Не было тогда никаких компьютеров, как хотите, но это резонирует. Как минимум, не замечать этого, не замечать того, что это резонирует с тем, что происходит, было бы, мягко говоря, странно. Никто никого не призывает, так сказать, во что-то верить или не верить, но не замечать этих вещей было бы странно. И в этом смысле, мне кажется, намерение этих людей, когда вы говорите, к чему же они ведут, да к тому и ведут, к тому, что описано. К тому, когда все человечество, так сказать, будет превращено, если честно, в стадо свиней. В стадо свиней, ничего не соображающих и потерявших облик человека, и над которыми будет единая власть, которой они все поклонятся. А почему они поклонятся? Кстати, там тоже достаточно написано. А потому что их будут обещать кормить. Потому что у них будет некое число, так сказать, да, которое будет позволять им жить. А у кого не будет этого числа, тому не будут позволять жить. Есть, пить, дышать и так далее, и так далее. Там можно сказать, что это слишком общо. Но общо для того уровня, как бы, да, для того времени, мне кажется, это более чем ярко. Да? Но, тем не менее, если перейти...
Перед тем, как ты перейдешь, вот в другой религиозной традиции, в иудаизме, есть, тоже, я думаю, то же самое, что и в православии. Что когда ты читаешь священные книги, это не описание прошлого. То есть в процессе прочтения они разворачиваются перед тобой вот картиной сегодняшнего дня.
Абсолютно. Просто, чтобы завтрашнего тоже.
И завтрашнего тоже.
Апокалипсис, это вообще про будущее,
это
а не
о прошлом, а это о том, что это происходит сейчас и то, что будет.
И в этом смысле я согласен, что там классовая теория, раздел на левых, правых и центр, они, конечно, тоже описывают какую-то часть реальности, но я вам еще скажу. Этот процесс, о котором мы говорим, Карен Георгиевич, он запросто может себе обрести и вполне левые черты. Вот то, чем занимаются транснациональные корпорации, они запросто могут окрасить все это в абсолютно левую символику. И в абсолютно левые, так сказать, методы. И я вам больше скажу, я как бы, как человек религиозный, в принципе, в этом укладывающий вроде бы как в категорию реакционера, я для них гораздо более как бы опасный враг, чем многие левацкие группировки. Многие левацкие группировки, формально левые, будут поддерживать и поддерживают этот процесс.
Почему?
Поддерживают. Потому что это укладывается в их теоретическую базу вполне. То есть я не к тому, что это неверно, а к тому, что это более сложная вещь. Это более сложная вещь. На каком-то этапе такая классификация была вполне уместна. Но на самом деле процесс будет более сложный. И я-то лично думаю, что вот эти люди, которые этот процесс запускают, они как раз и будут его запускать как процесс социальной справедливости. Они же говорят нам про социальную ответственность корпорации. Они именно на этих настроениях и будут играть. Вопрос в том, кто сможет их распознать, а кто не сможет. Вопрос в том, как это будет подано. Они-то как раз к людям идут именно с этим посланием, если хотите. Они будут рассказывать вам, что это про более справедливую и более обеспеченную жизнь устойчивого развития. Они именно это будут говорить. Они будут говорить, что они уберут, например, скажем, национальных олигархов или что-нибудь в этом роде. Они уберут национальную бюрократию. Они уберут всех тех, кто угнетает, так сказать, да.
Расистов белых уберут.
Да, белых расистов, там, каких угодно расистов. Они всех их уберут.
Улиц, все,
да. То есть это процесс. Вот почему я, так сказать, я понимаю, что каждый в своем, там, кто о чем в шивой бане. Этот процесс, описанный в религиозных текстах, он может принимать любые формы. Любые. Хотите левый, он будет левым. Надо будет левое знамя поднять. Поднимут и уже поднимают. И они вот так вот обведут вокруг пальца всех тех, в том числе.
Одна отличительная черта у него будет всегда. Он всегда будет антирелигиозный.
Это да. Вот это будет всегда.
Это отличительная
черта у него будет всегда. Они как хотите обведут вокруг пальца. Хотите так, хотите сяк. И
антигуманный. То есть он будет направлен против человека.
Античеловеческий. Чтобы человека сделать не человеком. И поэтому здесь надо очень аккуратно эти вещи написать. Потому что если вы хотите, они окрасят в эти дела очень запросто. И все, например, те же самые зеленые, которые как бы в эту концепцию вписываются. Но они по факту начинали как, я не буду говорить вполне левое, но, в общем-то, близкие к левому движению.
Зеленые и левые практически не отличаются.
Близкие к левому движению, да.
Ленин поэтому, об этом писал про ультралевых и ультраправых, которые смыкаются.
Я в данном случае не отрицаю, так сказать, и даже не могу сказать, что дискутирую это как-то всерьез. Я вам говорю, что процесс этот сложнее, и люди, которые его как бы описывают, тоже сложнее. Они вам придумают любые концепции. И, кстати, дальше, переходя уже, так сказать, к конкретике. Интересно, кстати, если вот все это так, как оно есть, вы вспомнили здесь о Китае. Ну, во-первых, что происходит в Китае, мы реально не знаем. Мы просто не знаем. Потому что главный способ на китайцев по борьбе с ковидом...
Скажем так, да, знаем, но не все.
Да, главный способ китайцев по борьбе с ковидом, мне кажется, это контроль за информацией. Они контролируют информацию гораздо жестче, чем многие другие, поэтому, может быть, та картинка, которая там разворачивается, она несколько другая. А вы знаете, что есть такая версия, между прочим, что вот закрытие Уханя и многих других городов, ну, я думаю, что слышали, да, пусть конспирологическая, на самом деле это была, так сказать, тоже ситуация некой внутригосударственной борьбы. С тем же, некоторых групп, с тем же там Цзиньпинем и прочее, по крайней мере, многие из тех, кто закрывал, сейчас смещены с постов. А за что же они смещены с постов, если они так гениально справились с этой самой? Ну, я в это дело не лезу. Но факт тот, что по вопросу о Китае и прочее, прочее, вопрос о цифровом контроле, Китай в авангарде цифровых технологий по контролю за населением. В самом же есть авангарде.
Да.
Вот хотите левый, хотите правый, хотите социализм, хотите коммунизм, как угодно. Но Китай в авангарде всех социальных технологий по управлению массами и по контролю за каждым человеком. И в том числе по ограничению этих людей, так сказать, да, с помощью новых технологий. Но мне интересно даже не это. Интересно вот что. Если это запущенная вещь, так все-таки почему и как это началось в Китае, и как Китай, какое Китай к этому отношение? Или имеет ли вообще? И дальше уже, так сказать, обращаясь к нам. Вот самое это важное для нас, это то, а что мы-то будем делать? На самом деле, та концепция, которую вот тот же Шваб, он как выразитель, да, мы просто это как информационный повод описывает, она, между прочим, вполне себе привлекательна и для многих наших сильных мира сего. Вполне себе привлекательна. А почему нет? Они не смогли вписаться в мировой правящий класс по правилам 90-х. А вот еще одна возможность. Давайте впишемся в мировой правящий класс вот таким образом. Давайте вот так вот туда заедем, да? Поэтому, вот я заканчиваю. Поэтому самое-то главное. Весной мы действительно, я считаю, что абсолютно скопировали этот опыт, да, так сказать, зарубежный. И я считаю, что он был нам навязан. Был нам навязан. Хотя здесь есть, конечно, тоже ситуация технологии, да. Потому что вот эти вещи, они на самом деле очень удачно продаются и рядовому обывателю. Потому что рядовому обывателю рассказывают, посмотри, его уже научили, что как там, это лучше. Ему говорят... Здесь нельзя сделать никак там, потому что там вот делают они так, значит, и мы здесь должны здесь. И наша же тоже либеральная оппозиция тут же начинает, так сказать, подпевать. Смотрите, как там, а почему мы здесь не так, и прочее, прочее. Они стали бы делать, они сказали бы наоборот, что должны были сделать, и прочее, прочее. То есть здесь вот эта зависимость от этого западного образца крайне высока. Из этого вывод простой. Если мы хотим сохраниться, и даже если мы хотим быть в том числе привлекательными, но он все тот же самый. Надо освободиться от этого бесконечного, так сказать, от этой бесконечной зависимости, которая просто опутала нас по рукам и ногам во всем, начиная от денег, кончая мозгами от того, что происходит западнее наших границ. Не только, не обязательно западнее, пусть и восточнее, и западнее, и южнее, и прочее, прочее. Потому что оно лишает нас способности к собственному, суверенному, политическому, экономическому, кому хотите, творчеству. Мы не можем выработать даже в медицине адекватный, суверенный ответ, потому что мы всецело зависим от того, а как как они делают там. Это не значит, что мы должны отгородиться, не значит, что мы должны, так сказать, все повыключать и прочее, прочее. Но поймите, это парализует нашу волю, наш мозг, наше творчество. Вот и все. Поэтому бесконечные разговоры про то, а как там, а как там, а как там, а как там, а как здесь. И вот важно, что мы в этой ситуации, когда будет раз, какое мы выберем место, потому что соблазны присоединиться к этому на самом деле очень велики для всех. Начиная там условно, даже вы сейчас мы говорили про медицину, от части врачебной корпорации, заканчивая людьми, которые даже управляют деньгами, экономикой и прочее, прочее. Вот так вот.
Ну вот здесь, кстати, что интересно, мне это чем-то напоминает атомные бомбы. Проект, можно же было пойти в отрицание и сказать, нет, мы не будем этим заниматься. Но примерно как великие мастера боевых искусств Китая, которые все собрались, и восстание кулак во имя справедливости к чему привело? К тому, что превосходящая английская техника тихо и спокойно пулеметы косили великих мастеров боевых искусств. Выяснилось, что нельзя отрицать прогресс. Потому что перед лицом опасности отрицание не работает. Надо быть лучше. Поэтому мы смогли, взяв все лучшее у них в ядерном проекте, в какой-то период времени даже их опередить. Я к чему? Я к тому, что нам очень важно не терять цель для чего. То есть мы должны быть умнее, точнее, продвинутее. Мы должны знать технологии, брать технологии, развивать технологии, но не служить их целям.
а формулировать свои и достигать своих целей.
Чтобы, просто я добавлю, чтобы не было здесь тоже вот этих перекосов, потому что понятно, сразу начинается, как только, так сказать, религиозная тема, сразу тебя записывают в идиоты, так сказать, да, фанатики и прочее, прочее. Слушайте, не надо нам это самое пудрить мозги. Все я прекрасно понимаю. Да, я, может быть, не очень, так сказать, продвинутый, не очень информированный, не сильно образованный, но все я прекрасно понимаю. Технологии, любые технологии, это тот же молоток. Молотком можно башку проломить, а можно построить дом. Вот и все. Вопрос в том, чтобы технологии не становились целью, смыслом жизни. Технологии – это средство. Совершенно и вопрос верно. В том, к чему и как вы их
не
применяете. И в этом смысле расчеловечивание ради технологий является неприемлемым. Страшно. И, кстати, последняя фраза, что касается привлекательности. Мы все время говорим, а вот когда мы станем привлекательными, тогда вот вам шанс быть привлекательными, найдя оптимальное сочетание этих вещей.
Вы хотели добавить?
Да, хотел защитить. Китайский народ так слегка под защиту взять. Но у меня только
версия. Я не против китайского народа вообще.
У меня только версия. У меня версия. Я вас читаю просто там между строк и сами строки. Каждый день читаю китайские газеты. Видимо, произошло следующее, скорее всего. Они сначала думали, что это на них нападение откуда-то там через Италию, там из Америки и так далее, с биологическим оружием. И ломанули по полной программе карантины, но, правда, только там, где это реально была опасность. Не по всей стране, а две провинции, что как бы... Ну, пол Европы так, по масштабам населения. Потом они посчитали деньги, вообще-то успокоились, поняли, что карантины убивают экономику, людское общество, человеческую жизнь, и последствия будут страшные. И с тех пор они их не вводили, поняв, что все, что угодно, кроме этого, можно просто отслеживать, так сказать, каждого заболевшего. И сейчас действительно единственная большая страна в мире, которая имеет плюсовой рост по итогам этого года, что как бы такой фактор приятный. А вот соблазн у них действительно очень страшный. Они, как и американцы, уже сейчас могут полностью держать под контролем с помощью этой самой техники каждого человека. Вопрос в том, будут ли они это делать или нет. Если будут, то завалятся, так же, как американцы. То есть все-таки люди это нечто такое, что вот не стоит подвергать их убиению цифрой, и не стоит из делать биомассу, потому что неожиданно каким-то образом они могут сделать какие-то невероятные вещи и отомстить. Если китайцы вот остановятся на медицине со своими этими технологиями, будут молодцы.
Я бы хотел вот в развитии идей коллеги сказать следующее, что ведь проблема подражания Западу, она обсуждается в России 200 лет. Давайте вспомним работу Данилевского «Россия и Запад», где он ввел такой термин «европейничание». Как раз он выступал против того, чтобы Россия занималась подражанием Западу. Но мы за 200 лет от этой болезни никак не можем освободиться. Так что это очень большая проблема для нашей, в данном случае, страны, точно так же, как и для многих других государств. И она, видимо, связана все-таки с тем, что Запад на сегодняшний день может предложить многое в плане технологическом такого, чего мы не можем делать, чего не могут делать другие. Но вот, возвращаясь к этой проблеме ковида, я бы здесь хотел поставить несколько вопросов. Я думаю, что здесь, во-первых, нужно нам понять... Этот ковид – рукотворное явление, о чем много говорили, или это результат какой-то мутации вирусов, результат естественных процессов в развитии вирусологии? Это очень важный вопрос, на который убедительного ответа пока никто не дал. Вначале мы помним с вами, что была такая конспирологическая теория, что вот была там в Ухане лаборатория, там этот вирус культивировали, он оттуда вырвался, и вот мы такие имеем страшные последствия. Потом появилась другая версия, что это в общем и целом некое развитие вирусов, процесс их эволюции, и вот человечество получил...
Рынок диких животных в Ухане.
Да, и это
только
вот...
первого пациента реально получил никто вот не показал, и промежуточным переходным животным.
Я думаю,
тоже.
Что тут важно не столько говорить нам о медицинской стороне этой проблемы, хотя она по себе сама важна, сколько о ее последствиях и для человечества, и для каждой из стран. То есть мы здесь для того, чтобы понять, что сейчас происходит, и понять эти последствия, должны выйти на такой достаточно высокий уровень обобщения. И здесь вот мне кажется, встает целый ряд очень серьезных и важных вопросов. Первое. Да, в мире сложилась глобальная финансовая такая корпорация, которая объединяет сотни тысяч крупнейших финансовых транснациональных корпораций, которые контролируют в настоящее время гигантские потоки. Гигантские потоки, нам даже трудно себе это представить. И у этих финансовых транснациональных компаний, у них свои интересы, отличные от интересов государства. Что хотят эти транснациональные компании? Они хотят ликвидации национального государства. о том, что национальное государство является помехой для развития глобализации и является помехой для деятельности этих транснациональных компаний, было заявлено еще в начале 70-х годов, в 72-м году, в специальном докладе так называемого Римского клуба, где было прямо сказано, что национальное государство является главным препятствием на пути обеспечения глобальной безопасности. И вот эта борьба транснациональных компаний против национального государства, как мне кажется, она и определяет, или является одним из определений сложившейся ситуации в мире. Идет ожесточенная борьба. Кто в ней победит, пока не очень ясно. Мы с вами знаем работу Владимира Ленина там, и Маркса о том, что национальное вообще государство должно отмереть. Государство не нужно. Вот транснациональные компании как раз сейчас эту идею и пытаются реализовать и заменить. А чем они хотят заменить государство? Что его может заменить? Неким квазиорганом. То есть речь идет о создании некого глобального мирового правительства, которое должно и управлять вот этими глобальными процессами.
Но наш ответ вы знаете.
А?
Наш ответ, Сергей Александрович, вы знаете, эта история хорошо описана.
Да, мы знаем.
Для всех желающих, открывайте главу Библии, там, где описана история Вавилонской башни.
Да. Можно
вот
ли
что
это
случается
сделать?
Со всеми попытками
мирового правительства. Можно ли это сделать? Можно ли добиться создания такого глобального процесса? Глобальные процессы требуют глобального управления. Но глобальное управление на сегодняшний день создать практически, как мне кажется, невозможно. Во всяком случае, по всем оценкам специалистов, они говорят, что до конца этого века его создано не будет. То есть национальное государство будет существовать. И вот это вот проблема с ковидом, она говорит о значении национального государства. Она как раз и работает в пользу укрепления позиции национального государства. Потому что без национального государства справиться в каждой стране с этими вот явлениями...
Но ведь коронавирус снес Трампа. Реально говоря.
Не думаю.
Ну нет, это одна из причин.
Да, накидали Байдену. Да, экономика все-таки жесткая от коронавируса. Много сделано, потому что без коронавируса они вообще бы не смогли к Трампу подойти.
Я же так же бы накидали.
Я думаю,
просто так эта книга вышла у Швабы вот сейчас.
Не просто
так. Очень немного времени.
И то, что накидали, скорее всего,
согласен.
И то, что СМИ об этом боятся говорить. И что закрывают всю информацию про накидали. И что мудрится дойти до того, чтобы выступление президента Соединенных Штатов 46-минутное надо было транслировать в сети, потому что какой-нибудь CNN и прочие отказались показывать. Это все, что надо знать о свободе слова и о праве людей на информацию. А Дмитрий показал на Соловьев Лайф на Ютьюбе с переводом и дал возможность людям услышать.
Это говорит только о том, какие мощные силы выступают против Трампа. Гигантские силы.
Конечно.
Нам даже трудно себе это представить. То есть это силы, которые превосходят...
А нам представить, нам с ним бороться.
Это силы, которые по своим возможностям даже превосходят возможности национального государства.
Нет, наше национальное государство никто не превзойдет.
Нет, я имею в виду американское в данном случае.
Американское, может быть. Сейчас небольшая пауза, потом продолжим после паузы. Кружок заговорщиков продолжает свою работу. Да, прошу. Да.
Итак, как я уже говорил, вот эта пандемия, она высветила важность национального государства и показала всю остроту борьбы между теми силами, которые выступают за сохранение национального государства, за укрепление его позиций, и теми мощными силами, которые выступают против национального государства. Эта борьба будет вестись еще много, видимо, десятилетий, и на сегодняшний день предусветить ее исход очень трудно.
Цель
этой борьбы – уничтожить национальное государство.
Цель не может быть уничтожение национального государства.
Ликвидировать национальное государство, потому что национальное государство...
Мы должны идти выше.
А национальное государство мешает финансовой
корпорации. Это я понимаю. Но нам надо выйти на уровень осмысления гораздо более высокий.
А на уровень для того, чтобы...
Это все делается для чего? За какого человека идет борьба?
Мы все время
говорим об образе будущего.
Потому что
на самом деле мы сейчас находимся в этой переломной точке, когда определяется образ будущего. Борьба с национальным государством уничтожает человека-патриота, человека семьи, человека традиции, человека религиозного. Это создает универсального потребителя.
Ну, в этом плане да. Это совершенно верно.
А потом уже и он не нужен.
А потом и он не нужен.
Это управляемый человек.
Это человек управляемый. Это
конечно.
Понимаете, тут ситуация...
Это не человек один голос, потому что ему не за что голосовать. Это человек один рот.
И здесь правильно было сказано о том, что институты демократии вырождаются постепенно, и что все идет, в общем-то, в направлении усиления авторитарных режимов, которые в этих сложных условиях как бы более функциональны при решении очень многих вопросов.
Согласитесь, такой наглости, как на этих американских выборах, по-моему, мир не видел никогда нигде. Притом наглость двойная. Первое, то, что действующий президент говорит, нас обворовали, все нарушено, этого не может быть. Дикий показывает, что вот, вы видите, вот графики, вот здесь кинуто. Что ему говорит все прогрессивное человечество? Не обращайте внимания, он сошел с ума.
Это
ну что мы тут? Ну это же неинтересно, говорят они.
Это не да. Значит, это одна сторона этой проблемы ковида, которую мы сегодня вот обсуждаем. Вторая проблема связана с тем, что выяснилось, что в рамках буржуазного общества, в рамках коммерциального подхода, как основы капиталистической системы отношений, борьба с вирусом, с ковидом практически невозможна. Здесь совершенно другие должны быть подходы, некоммерческие. То есть это ведет к усилению как раз вот то, что говорили, левых идей, левых взглядов. Вы назвали все это дело социализмом. Новый социализм. Сейчас очень модно это выражение. Новый социализм.
Особенно в Америке модно.
Да, новый социализм. Вот когда слушаешь там своих коллег, профессоров в Западной Европе, они говорят, капитализм себя исчерпал. Нужен новый строй. Какой? Они говорят, социализм. Нужен новый строй. Поэтому, когда говорят, что социализм сразу, новый социализм сразу стоит вопрос. У нас, кстати говоря, и партия, у нас и партия есть в Платошкине, новый социализм.
Ну, Платошкин...
А что это такое, новый
социализм? Да я вам скажу, что это такое. Все это такое? Настолько просто.
Слушайте. Ну что?
В свое время, по-моему, Ласы сказал, да, что нас в России, в советской тогда, да, в советском, миллионерами назначают. И важно не что тебе принадлежит, а на каких потоках ты сидишь. Вот сейчас то, что мы видим, новый капитализм, сводится к тому, что важно не чем ты де-факто владеешь по количеству акций, а какие потоки ты реально контролируешь. И у тебя может быть 0,5%, ты можешь быть назначен, может быть что угодно. Поэтому от классического определения по отношению к собственности производства, там, можно уже к средствам производства, можно уже отходить. Сейчас гораздо важнее возможность контролировать потоки. И вот здесь отличие социализма от капитализма теряется. Вот потому что у нас чиновник, условно, может контролировать такие же потоки, как там...
Ничем не владеет.
Как здесь хозяин компании.
Я к чему все это говорю?
Целеполагание начинает отличать социализм от капитализма.
Я к чему это говорю? Что употребление термина социализм или нового социализма, оно ничего не дает.
Как и капитализм, конечно.
Так же капитализм. Поэтому от этих терминов там капитализм...
Надо отходить.
Отходить. Они уже не работают.
Совершенно
верно. Не работают, они только мозги нам пудрят, что называется, и мы
будем их распудривать. Дмитрий.
Но смотрите, по поводу так называемого всемирного правительства. На самом деле эти ребята из корпораций, коих в своей книге представил Клаус Шваб, они хотят не государство всемирное. Если бы они хотели построить всемирное общеземное государство, это была бы одна задача. У этого государства были бы государственные функции. В том числе социальной защиты, сохранение, так сказать, определенного рода институций внутри этого государства. Кстати говоря, сдерживание слишком серьезных аппетитов корпораций. То есть, на самом деле, если бы они строили государство, это было одно. Но они строят совсем другую штуку. Они строят совсем другую штуку. И когда мы говорим глобальное начальство, это фактически только те люди, которые участвуют в управлении перехода, как они думают, от общества нынешнего к обществу следующему. И логика здесь очень простая, почему это делают именно корпорации. Крупные корпорации всегда, конечно, стремились к тому, чтобы контролировать как свои закупочные рынки, так и свои рынки сбыта. Это всегда обычное их стремление, оно естественное. То есть он должен владеть не только своей технологией, средствами производства и так далее. Он должен владеть и контролировать, собственно, свой рынок сбыта, чтобы никто туда больше не влез.
Это главное.
Вот. Кроме всего прочего, конечно, неплохо было бы владеть еще и закупочным рынком. Отсюда, значит, соответственно, что мешает? Что мешает этим корпорациям добиться такого положения вещей, когда они контролируют все? Когда и их собственные работники, и их собственные потребители, и те люди, которые от них зависят, это одно и то же. Им все должны, они никому ничего не должны. Кто им мешает? Начинаем перечислять. Ну, естественно, мешают границы, соответственно, трансграничная торговля, фритрейдерство и так далее. Государству мешает. Потому что государство вечно норовит прилезть, так сказать, к этому фермачу несчастному и сказать, дай налоги, надо, значит, бедных кормить, надо медицину строить, надо то, надо пятое, надо десятое. Да, и кроме всего прочего, государство еще является также конкурентом в борьбе за тех людей, которые работают. Как известно, крупные корпорации пытаются устанавливать и всегда устанавливают внутренние правила у себя, что можно, что нельзя. Этические коды и нормы. Не смотрите на законы вашего отжившего государства, смотрите на наши коды. И когда говорится о социальной ответственности корпораций, корпорации не хотят полностью отменить какую-то бы то ни было социальную ответственность. Отнюдь нет. Они просто хотят, чтобы она была приватизирована. Пока человек лоялен корпорации, он живет. Как только ты его отключаешь от корпорации, все. Это как есть такие племена в Африке. Если его изгоняют из племени, он умирает через 3 дня.
И внутри корпорации, кстати, может быть и социализм вполне.
А внутри, да.
Да.
Там могут быть любой изм, любая кратия. Здесь кратия.
Яркий пример японские крупные, да, корпорации, да, где я так и происходит.
Кто еще мешает, значит, этим самым ребятам? Ну, естественно, им мешает религия. Потому что религия, вообще говоря, это внекоммерческое целеполагание человека.
Правило поведения.
Помимо того, что за этим стоит еще Бог, так давайте не будем забывать про Бога. Но для этих ребят, которые не верят ни во что, кроме мамоны, для них это какое-то внекоммерческое целеполагание. Поэтому, конечно, всякую религию нужно вообще исключить. Ее надо высмеять. Ее надо показать, что это зло. Соответственно, что еще мешает им? Ну, конечно, полностью человеку раствориться в корпорации, отдать всего себя корпорации, мешает традиционная семья. Там ведь дети могут появиться.
Старики.
А там старики, о которых надо заботиться. Совершенно верно, Сереж. И получается, что, опять же, у человека есть какие-то заботы, помимо того, чтобы делать вот этот самый продукт. Значит, вот это все нужно зачистить. Семью, религию, государство. И вообще уничтожить, так сказать, нормального человека в его нормальном понимании нынешнем. Почему? Потому что человек в нынешнем понимании все-таки испорченный современный человек. Но люди эти верят в Бога, любят ближнего. У них есть какие-то другие представления, кроме того, что вот можно купить и продать за деньги. Это надо исключить. Вот тогда корпорации добьются абсолютной власти. Но есть одна штучка. Вот когда говорят, что национальное государство выиграет, не выиграет. Я, конечно, тут полностью за национальное государство. Но у меня какой-то очень серьезный пессимизм. Потому что они так круто взялись за дело сейчас. Что, не знаю, выдержит или не выдержит, так сказать, национальное государство.
Но Китай выйдет.
Но есть еще. А Китай — это сложная штука. Там в Китае внутри самого Китая идет ожесточенная борьба. Делать из Китая корпорацию или делать национальное государство. Это вам очень хорошо вот рассказывают китайцы, они это прям четко описывают именно этот процесс. Но есть одна надежда. Надежда вот в чем состоит. Дело все в том, что глобальные корпорации, им также мешают новейшие технологии. Как это ни парадоксально. Потому что то, что они называют новейшими технологиями, всякие эти гаджеты, это ведь не новейшие технологии, это переписывание изобретений 80-х годов. Да, там больше частотой, меньше размер процессоров, все вот это. Это все важные вещи. Но нового ничего транснациональные корпорации никогда не изобретали. Они умеют делать только 2 вещи. Сокращать издержки и расширять рынки сбыта. В некотором смысле любая транснациональная корпорация, а вместе с ним и вся глобализация, это большая пирамида. Как только ей дальше некуда развиваться, у нее остается только один способ для обогащения. Это сокращение издержек. Ну, соответственно, поэтому, видимо, и людей будут сокращать. Но сокращение людского населения – это сокращение потребителей. Поэтому в любом случае, вот эти ребята, судя по всему, они сейчас выбрали, ну, то есть они экспортировали места рабочие в Китай, из Китая в Вьетнам, из Вьетнама в еще более бедную страну. Даже уже в Корее, в Северной, за еду люди работают, вещи шьют made in China. Значит, они, естественно, вот свой ареал пищевой, они его весь полностью выбрали. И поэтому сейчас они могут действовать только очень и очень жестким подавлением. Отсюда, собственно говоря, и тоталитаризм. Нам пытаются сейчас продать тоталитаризм вот этих самых корпораций, потому что им хочется кушать. Правильная реакция на книгу Шваба такова, что человечеству в очередной раз нужно скинуться на нужды вот этих вот самых корпораций. Для того, чтобы их не скидываться на эти нужды, для того, чтобы жить своей жизнью, надо пестовать и хранить как раз то, что они пытаются уничтожить. Государство свое, близких своих, семью свою, веру свою нужно беречь. Понимаете? Нужно вот это все беречь, и тогда мы, может быть, это все дело как бы и вынесем. Для этого, на самом деле, нам нужно действительно очень серьезно заняться как своим государственным строительством, так, между прочим, и своим идейным строительством. Потому что если мы не скажем этому «нет», мы не пойдем вместе с вами, мы не пойдем вместе с дьяволом, не пойдем за ним следом, мы это можем сказать только тогда, когда у нас будет смелость и воля это сказать. Вот это самое главное. Если эта воля будет, то с Божьей помощью вынесем.
А, и моральный фактор здесь еще очень важен. Идейно-моральный, да.
Ну, сегодня здесь как раз очень много говорилось о такой базовой вещи, как конфликт государства и корпорации, собственно говоря. И действительно, мне представляется, что будущий раскол мира, он пройдет именно по этой линии. Потому что, если мы посмотрим, то в основе государства и корпорации лежат совершенно разные вещи. В основе экономики государства лежит ценность человеческой жизни. И именно этим все измеряется. В основе экономики корпорации лежит ценность процесса и внутренних связей. То есть там человека нет. Там человек – инструмент для каких-то определенных вещей. Если в основе государства государство держится на вертикальной линии, то корпорация на горизонтальной схеме, которую дает, собственно говоря, интернет. Кроме того, да, совершенно правильно только что было сказано, основа корпорации – это не закон, а лояльность. Лояльность своей компании в ущерб закону. Основа государства – закон. И, соответственно, эти две вещи, они как бы, не могут сойтись между собой. Кроме того, главный критерий вообще ценности всего, включая человека, это деньги. Сегодня вот я смотрю, читаю интервью там с мировыми коллекционерами. Что вы можете сказать о своей коллекции? Она стоит 200 миллионов долларов. Подождите, не с этого надо начинать. Понимаете, не с этого надо начинать. Это очень хорошая книга. Почему? А она очень хорошо продается. Но это вовсе не говорит о том, что это хорошая книга. Об этом речь не идет. Но все измеряется именно таким образом. Количеством просмотров, лайков. Вот это хорошая песня, потому что у нее 200 тысяч лайков. То есть получается такая очень странная вещь. Это единственная ценность. Уже человеческая жизнь измеряется ценностью. Погибли люди, 1 000 000 погибшим, 500 тысяч раненым. Все. Иными словами, можно в следующий раз ухлопать целую страну и просто пересчитать ее, соответственно, на какой-то финансовый уровень. Еще одна очень важная вещь. Вообще западная культура и западное общество всегда отличалось культурой диалога. Собственно, протестантизм и принес эту культуру диалога. На этой болтовне бесконечной попытке доказать свою правоту выросла вся западная демократия и прочее. Сегодня я вижу абсолютную монологичность. Того, что происходит. Никто ни с кем не разговаривает. Государство разговаривает с людьми на Западе, как с непослушными детьми. Если что, мы вас будем калашматить, стирать с лица земли, даже своих собственных граждан. Нас ничего не волнует, мы ни перед чем не остановимся. То есть диалога не стало, а это то, без чего западная культура невозможна. Ни демократия, ни экономика, ничего в целом. И как следствие мы должны понимать, вот почему мы сегодня, да, как раз об этом говорим. Новый человек возникает. А какой это человек? Это фрик. Вот если мы внимательно сегодня посмотрим, кто выходит на первый план? Фрики. Грета Тунберг – это фрик. Там Билли Айлиш, который слушает полмира – это фрик. И чем больше человек фрик, чем больше он не похож на всех остальных, тем он более популярен и более перспективен. Поэтому, кстати, в основе корпорации кто лежит? Если в основе государства нормально, так сказать, целенаправленно мыслящие люди, то в основе корпораций креативщики. У которых неожиданные какие-то мысли, что-то у них выплескивается. А попробуйте, вот вы говорите о языке, а попробуйте договориться с фриком. Он живет в другой системе координат. Он делает то, что не делает никто. Он делает то, что вам в голову не придет. И вы будете кричать о том, что морали нет, ничего. Он этого не слышит, этого разговора вообще. Попробуйте договориться с аудиторией инстаграмера, 17 миллионов человек он в подписках у кого-нибудь. Что это, кто все эти люди? Посмотрите, что им несут каждый день, под что они подписываются. Вы понимаете, в какой системе координат они находятся? Нет. И, наконец, последнее, религия. Коронавирус – это новая религия. Мы должны это понимать. Маска – это не защита. Это знак лояльности. Я верующий. Я верю в коронавирус. Это так же, как нательный крест. Вас спрашивают, вы христиане, а крест носите? Здесь то же самое. Я всем показываю, я в это верю. Дальше, прививка. Это причастие. Вы должны прививаться. Причем прививка не всегда помогает. Вы должны причаститься еще раз. Возникают свои мученики. Это врачи, которые кладут свою жизнь за человечество. Это религия. Это религиозный феномен. Потому что религия – единственная структура, которая обладает способностью к интерпретации происходящего. А сегодня постсекулярный мир. Все это знают. Сегодня, так сказать, религии все на подъеме. Новые религиозные движения. Поэтому в том-то все и дело. В рамках этой религии, как сейчас говорят, вы верите в коронавирус? Меня никто ни разу не спросил, ты в насморк веришь? А про коронавирус говорят, ты веришь в коронавирус? Нет, ты ковид-диссидент. Подождите, насморочным диссидентом быть невозможно. То есть диссидентом можно быть, когда идея тебе противостоит. То есть коронавирус – это идея, это новая религиозная реальность. И в рамках этой реальности они ее уже берут на вооружение. Они проверяют, на что ты способен. Помните, в 60-е годы вся Америка охвачена антивоенными восстаниями. Движение хиппи появляется, всякие песни поются, там, дайте миру шанс. Сегодня весь мир охвачен войнами, ни одного антивоенного восстания. Они хорошо подготовили общество к тому, что сегодня происходит. Поэтому то, что мы сегодня видим, да, это принципиально новый мир с новой религией, экономикой и, самое главное, новыми людьми, с которыми мы даже не знаем, на каком языке говорить.
Надо отметить, что китайцы, исходя из этого, были адептами религии задолго до. Они носили маски еще до коронавируса, потому что там высокий уровень загрязненности воздуха, поэтому
они так себя ощущали. Каким смыслом это сегодня наделяет?
Да. Я, кстати, ношу маску и отметил, что зимой в ней теплее.
Да.
Неожиданно для себя.
Кстати, да, довольно
удобно. Я ношу, чтобы не приставали.
Кстати, тоже очень полезно. Хотя все равно узнаю.
Вот именно, чтобы не приставали.
Одну фразу скажу про коронавирус. Это серьезное заболевание, которое чудовищно гипертрофировано и превращено в колоссальной силы политический и трансформационный фактор. Точка. Вот то, что это серьезное заболевание, надо признать так же, как то, что это не пандемия, это все остальное, что дальше крутится, это дикий наворот, да, на это. В конце концов, ну можно же бояться простуды, ветер, да, есть. Вот, но нельзя же превращаться в невротика и прятаться под стол, когда ветер задует. Вот этот невроз, который вокруг этого раскручивается, вовсе не означает, что они раскручиваются вокруг чего-то. Это первое. Дальше я Харин Георгиевич хотел сказать. Харин, знаешь, я знаю много людей с неограниченными возможностями, но немного, но ни одного, которые готовы их отдать. И которые там, предположим, говорят, вот из часа, говорят, ну чего, ну, говорит, ну, был бы там после Брежнева, там, ну, ну, все Черненко бы не могли быть, ну, пришли бы помоложе. Ну, даже так, 3%, 30 лет с дисконтом, вдвое больше, у всех машина, квартира, а чего, говорит, мать-перемать, больше надо. И говорят это люди с огромными возможностями. Я, если этот пример не убеждает, я могу сказать другой. Вот моя прабабушка не убеждает. Вот моя прабабушка по матери, Елизавета Сергеевна Мещерская, княжна Мещерская, да, как бы, она как бы была левой эсеркой. А мой дед, так сказать, офицер как бы царской армии, перешедший к большевикам и все прочее, потом говорю, ну мы же им все отдали, не жалко, они не могут распределить. И вообще, что сделал-то Сталин? Он взял дворянскую антибуржуазную культуру, отдал ее массам. В этом была специфика сталинизма. Он это сделал в итоге. И а тут возник новый строй.
Другой-то и не было.
Да. Так именно смысл, что буржуазная провалилась. Теперь по поводу вот Маркса и всего остального. Дорогие товарищи, Каутский был последователем прямым Маркса. Это мы привыкли говорить, ренегат Каутский. Он был одним из главных. Гильферденко и Ленин были последователями Маркса. Когда начало это наворачиваться, империализм, ультраимпериализм и все дальше, стало ясно одно, что посткапитализм – это не обязательно идиллия коммунизма. Посткапитализм может быть страшнее капитализма. И он пришел. Он пришел. Поэтому сводить его к капитализму можно только забыв о всей постмарксистской линии развития марксизма. Беньямин и все остальные. Дальше вот как бы один из, сложно отношусь, но один из лучших в советское время, кто знал марксизм, это Зиновьев. Что он настаивал непрерывно в разговоре? И он, и Щедровицкий старший, они говорили, Маркс твердо считал, что капитализм не формация. Не формация. Говорю, как не формация? Нет, не формация. Вообще, а что это такое? Это переходный период, говорит. От гуманизированного феодализма к дегуманизированному. Интересная идея, к чему мы идем. Следующий момент. Посмотрите, что они говорят. Пандешвап это писище ротки хаси. Конец цивилизации логоса, да? Есть? Просто. Логоцентризм уходит. Есть? Конец проекта человека. Есть? Да? Конец истории. Есть что такое конец истории для еврея без прихода Мессии? Или там без второго пришествия Христа? И так далее и тому подобное. Значит, внутри этого получается одно, что на сегодняшний день классические остатки буржуазного общества в любых случаях, это трампизм и так далее, они стоят по одну сторону барьера. Вместе со всеми теми, кто держится в позиции, по отношению к которой любой капитализм гуманизировать бессмысленно. Вместе с ними. Мы сейчас не можем разорвать союз консервативно-буржуазных элементов с элементами социалистическими в правильном смысле слова. А по другую сторону стоит все что угодно. Вот я Сергея могу подтвердить, да? Есть люди, которые хорошо изучают архивы НКВД, в частности то, как приехал там Карелин с мандатом тамплиеров анархистское движение в 20-е годы переделывать. А какие тамплиеры-то? Кроули! Значит, с другой стороны, там, где идет этот анархизм весь, троцкизм и все прочее, там рядом говорят они против религии. У них религия Кроули. А что такое для Кроули главный бог? 666. Значит, уже с той стороны все это стоит. И, наконец, последнее. Враг человечества. Вот это то, что объединяет светских и несветских людей. Мы видим, как вышел, снимает маску враг человечества. Тогда человечество должно объединиться против своего врага. И тут нет разделений светских и религиозных людей. Тут единство морали. Тут нет разделения левых и правых. Тут разделение идет между теми, кто верит, что человек будет восходить с Богом и Богом, и теми, кто хочет человека раздавить. И мы видим их, и они используют и ковид, и разрушение государства, и разрушение культуры, и этот сам смерть логоцентризма, и смерть человека, и конец истории. И это настоящий крупный постмодернистский враг. И пока мы это не увидим и не поймем, что это новая война, равная и даже большая, чем война с нацизмом, пока мы будем расслабляться на этой почве, враг будет побеждать.
Ну, я буквально два слова по
поводу... То есть не про Алистера Кроули.
А?
То есть мы не про Алистера Кроули. Сейчас начнем, потому что это отдельная, ужасно интересная тема. На самом деле, если говорить.
По поводу...
Это часть, которая немногим известна.
Реплик Сергея Ивановича. Видел ли я людей, которые... Я, во-первых, не видел ни одного... Я видел много очень богатых людей, не видел ни одного, который бы не сказал, да мне, в принципе, ничего не надо, кроме машины и так сказать, это. И, может быть, это верно, но я не видел никогда ни одного, который бы отказался от главного. Дело не в машинах, и не в виллах, и не в этих, а власть, которую дает обладание состоянием, деньгами и, так сказать, этим. Вот от этого никто... Сергей, я выслушал. Давайте будем, так сказать... Поэтому я когда говорю о марксизме, я к этому прихожу абсолютно прагматически. Я многое, что говорил Маркс, абсолютно для меня нереализуем, потому что я этого не видел в жизни, и, видимо, никогда никто не увидит. Например, манифест коммунистической партии. Это нечто абстрактное, и, так сказать, это, может быть, это и красиво, но это... Но то, что для меня совершенно очевидно, что люди обладают классовым сознанием, и если у человека ничего нет, у него одно сознание, а если у него много чего есть, у него совершенно другое сознание. И для этого не надо быть, как говорится, просто надо пожить жизнь и посмотреть, как этот мир устроен. И второй момент, что однозначно то, что Маркс называл производительные силы, производственные отношения, но однозначно уровень технологий, естественно, требует определенного общественного устройства. Вот в этом, я считаю, абсолютно две неубиваемые, так сказать, мысли, которые нам могут помочь. Они не могут решить все вопросы, как это предполагалось в советское время, что с этим можно и картошку выращивать. И, так сказать, нет, конечно. Но то, что они могут нам помочь для того, чтобы понять какие-то закономерности, которые происходят в жизни, мне кажется, это абсолютно очевидно. И в этом нету никакой мистики, кстати.
Но мы же тоже прожили жизнь.
Мы все прожили жизнь, к сожалению.
Я вас не упрекаю.
Но надеюсь, что у нас еще все-таки есть чуть-чуть впереди.